Продолжение следует. Литературные чтения на Радио России.
Аркадий и Борис Стругацкие. Главы из фантастической повести «Улитка на склоне». Передача 7, заключительная. Читает писатель Борис Стругацкий.
Он смотрел ей вслед, махал рукой, все старался улыбнуться. «Прощай, Нава», — думал он, — «прощай». Они скрылись из виду, и остались только тростники, но голос Навы был еще слышен, а потом Нава замолчала, раздался всплеск, и все стихло. Он проглотил комок, застрявший в горле, и спросил беременную женщину: «Что вы с ней сделаете?» Она все еще внимательно разглядывала его. «Что мы с ней сделаем?» — задумчиво сказала она. «Это не твоя забота, козлик, что мы с нею сделаем. Во всяком случае, муж ей больше не понадобится, и отец тоже. Но вот что нам сделать с тобой? Ты ведь с белых скал, и не отпускать же тебя просто так». «А что вам нужно?» — спросил Кандид. «Что нам нужно? Мужья нам, во всяком случае, не нужны». Она перехватила взгляд Кандида и презрительно засмеялась. «Не нужны, не нужны, успокойся. Попытайся хоть раз в жизни не быть козлом. Попытайся представить себе мир без козлов». Она говорила, не думая, вернее, она думала о чем-то другом. «На что ж ты еще годен? Скажи мне, козлик, что ты умеешь?» Что-то было за всеми ее словами, за ее тоном, за ее пренебрежением и равнодушной властностью. Что-то важное, что-то неприятное и страшное, но определить это было трудно, и Кандид только почему-то вспомнил Карла с двумя женщинами, такими же равнодушными и властными. «Ты меня слушаешь?» — спросила беременная женщина. «Что ты умеешь делать?» «Я ничего не умею», — вяло сказал Кандид. «Может быть, ты умеешь управлять?» «Умел когда-то», — сказал Кандид. «Пошла ты к черту», — подумал он. «Что ты ко мне привязалась?» И он вдруг понял, что боится ее, иначе бы давно ушел. Она была здесь хозяином, а он был жалким, грязным, глупым козликом. «Умел когда-то», — повторила она. «Прикажи этому дереву лечь». Кандид посмотрел на дерево. Это было большое, толстое дерево с пышной кроной и волосатым стволом. Он пожал плечами. «Хорошо», — сказала она, — «тогда убей это дерево. Тоже не можешь? Ты вообще можешь живое делать мертвым?» «Убивать? Не обязательно убивать. Убивать рукоед может. Сделать живое мертвым. Заставить живое стать мертвым. Можешь?» «Я не понимаю», — сказал Кандид. «Не понимаешь. Что же вы там делаете на этих белых скалах, если ты даже этого не понимаешь? Мертвое живым ты тоже не умеешь делать». «Не умею». «Что же ты умеешь? Что ты делал на белых скалах, пока не упал? Просто жрал и поганил женщин?» «Я изучал лес», — сказал Кандид. Она строго посмотрела на него. «Не смей мне лгать. Один человек не может изучать лес. Это все равно, что изучать солнце. Если ты не хочешь говорить правду, то так и скажи». «Я действительно изучал лес», — сказал Кандид. «Я изучал...» — он замялся. «Я изучал самые маленькие существа в лесу, те, которые не видны глазом». «Ты опять лжешь», — терпеливо сказала женщина. «Невозможно изучать то, что не видно глазом». «Возможно», — сказал Кандид. «Нужны только...» Он опять замялся. «Микроскоп, линзы, приборы. Это не передать, это не перевести. Если взять каплю воды», — сказал он, «то, имея нужные вещи, можно увидеть в ней тысячи тысяч мелких животных». «Для этого не нужно никаких вещей», — сказала женщина. «Я вижу, вы там впали в распутство с вашими мертвыми вещами на ваших белых скалах. Вы вырождаетесь. Я уже давно заметила, что вы потеряли умение видеть то, что видит в лесу любой человек, даже грязный мужчина. Постой, ты говоришь о мелких или о мельчайших? Может быть, ты говоришь о строителях?» «Может быть», — сказал Кандид. «Я не понимаю тебя. Я говорю о мелких животных, от которых болеют, на которые могут и лечить тоже, которые помогают делать пищу, которые очень много и которые есть везде. Я искал, как они устроены у вас здесь в лесу, и какие они бывают, и что они могут. А на белых скалах они другие», — саркастически сказала женщина. «Впрочем, я поняла, чем ты занимаешься. Над строителями ты никакой власти, конечно, не имеешь. Любой деревенский дурак может больше, чем ты. Куда же мне тебя девать? Ведь ты сам пришел сюда». «Я пойду», — сказал Кандид устало. «Я пойду, прощай». «Нет, погоди, стой, тебе говорят», — крикнула она, и Кандид ощутил раскаленные клещи, сжавшие сзади его локти. Он рванулся, но это было бессмысленно. Женщина размышляла вслух. В конце концов, он пришел сам. Такие случаи бывают. Если его отпустить, он уйдет в свою деревню и станет совершенно бесполезным. Ловить их бессмысленно. Но если они приходят сами... «Знаешь, что я с тобой сделаю?» — сказала она. «Отдам-ка я тебя воспитательницам для ночных работ. В конце концов, были же удачные случаи. К воспитательницам!» — она махнула рукой и неторопливо в перевалку ушла в тростники. И тогда кандид почувствовал, что его поворачивают на тропинку. Локти у него онемели, ему казалось, что они обуглились. Он рванулся изо всех сил, и тиски сжались крепче. Он не понял, что с ним будет, и куда его должны отвезти, и кто такие воспитательницы, и что это за ночные работы. Но он вспомнил самые страшные из своих впечатлений. Он изловчился и ударил мертвяка ногой, ударил назад, вслепую, отчаянно, зная, что второй раз этот прием уже не пройдет. Мертвяк всхрапнул и ослабил хватку. Кандид упал лицом в траву, вскочил. Мертвяк уже снова шел на него, широко расставив неимоверно длинные руки. Не было ничего под рукой, ни травобоя, ни бродила, ни палки, ни камня. Топкая теплая земля разъезжалась под ногами. Потом он вспомнил, и когда мертвяк навис над ним, он ударил его скальпелем куда-то между глазами, зажмурился и, навалившись всем телом, потянул лезвие сверху вниз до самой земли и снова упал. Он лежал, прижимаясь щекой к траве, и глядел на мертвяка, а тот стоял, шатаясь, медленно распахиваясь, как чемодан, по всей длине оранжевого туловища, а потом оступился и рухнул навзничь, заливая все вокруг густой белой жидкостью. Дернулся несколько раз и замер. Тогда кандид поднялся и побрел прочь, по тропинке, подальше отсюда. Он смутно помнил, что хотел кого-то здесь ждать, что-то хотел узнать, что-то собирался сделать. Но теперь все это было неважно. Важно было подальше уйти, хотя он сознавал, что никуда уйти ему не удастся. Ни ему, ни многим-многим-многим другим. Глава 5. Он проснулся, открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку опять шли муравьи. Справа налево нагруженные, слева направо порожняком. Месяц назад было наоборот. Месяц назад была Нава. А больше ничего не изменилось. «Послезавтра мы уходим», — подумал он. За столом сидел старец и смотрел на него, ковыряя в ухе. Старец окончательно отощал. Глаза у него ввалились, зубов во рту совсем не осталось. Наверное, он скоро умрет, старец этот. «Что же это ты, молчун?» — плаксиво сказал старец. «Совсем у тебя нечего есть. Говорил я тебе, не ходи, нельзя. Зачем ушел?» Колченога послушался и ушел. А разве Колченог понимает, что можно, а что нельзя? А может быть, у тебя, молчун, есть какая-нибудь еда? Может быть, ты ее спрятал, а? Ведь многие прячут. Так если спрятал, то давай скорее, я есть хочу. Мне без еды нельзя, я всю жизнь ем, привык уже. А то Навы теперь у тебя нет, хвоста тоже вот деревом убило». Вот у кого еды всегда было много, у хвоста. Я у него горшка по три сразу съедал, хотя она у него всегда была недоброженная, скверная, потому его, наверное, и деревом убило. Говорил я ему, нельзя такую еду есть. Кандид встал и поискал по дому в потайных местечках, устроенных Навой. Еды действительно не было. Тогда он вышел на улицу, повернул налево и направился к площади, к дому кулака. Старец плелся следом, хныкал и жаловался. На поле нестройно и скучно покрикивали «Эй, сей, веселей, вправо сей, влево сей!» В лесу откликалось эхо. Каждое утро кандиду теперь казалось, что лес придвинулся ближе. На самом деле этого не было, а если и было, то вряд ли человеческий глаз мог бы это заметить. И мертвяков в лесу, наверное, не стало больше, чем прежде. Оказалось, что больше. Наверное, потому что теперь кандид точно знал, кто они такие, и потому что он их ненавидел. Когда из леса появлялся мертвяк, сразу раздавались крики «Молчун! Молчун!» И он шел туда и уничтожал мертвяка скальпелем, быстро, надежно, с жестоким наслаждением. Вся деревня сбегалась смотреть на это зрелище и неизменно ахала в один голос и закрывалась руками, когда вдоль окутанного паром туловища распахивался страшный белый шрам. А скальпели в домах шептались по вечерам, а из шкур мертвяков, по указанию хитроумного староста, стали делать корыта. Хорошие получались корыта, большие и прочные. Посреди площади стоял торчком по пояс в траве слухач, окутанный лиловым облачком. С поднятыми ладонями, со стеклянными глазами и пеной на губах. Вокруг топтались любопытные детишки, смотрели и слушали, открывши рты. Это зрелище им никогда не надоедало. Кандид тоже остановился послушать, и ребятишек как ветром сдуло. «В битву вступают новые», — металлическим голосом бредил слухач. «Успешное передвижение, обширные места покоя, новые отряды подруг, спокойствие и слияние». Кандид пошел дальше. Сегодня с утра голова у него была довольно ясная, и он чувствовал, что может думать, и стал думать, кто же он такой, этот слухач, и зачем он. Теперь имело смысл думать об этом, потому что теперь Кандид уже кое-что знал, а иногда ему даже казалось, что он знает очень много, если не все. Наверное, были времена, когда многие люди знали, что такое одержание, и понимали, о каких успехах идет речь. И, наверное, тогда они были заинтересованы, чтобы многие это знали, или воображали, что заинтересованы. А потом выяснилось, что можно прекрасно обойтись без многих и многих, что все эти деревни – ошибка, а мужики – не больше, чем козлы. Это произошло, когда научились управлять лиловым туманом, и из лиловых туч вышли первые мертвяки. И первые деревни очутились на дне первых треугольных озер, и возникли первые отряды подруг. Мысли текли свободно и даже как-то машинально. За этот месяц они успели проложить себе привычные постоянные русла, и Кандид наперед знал, какие эмоции возникнут у него в следующую секунду. У нас в деревне это называется «думать». Вот сейчас возникнут сомнения. Я же ничего не видел. Я встретил трех лесных колдуней. Но мало ли кого можно встретить в лесу. Я видел гибель лукавой деревни, холм, похожий на фабрику живых существ, адскую расправу с рукоедом. Гибель, фабрика, расправа – это же мои слова, мои понятия. Даже для Навы гибель – это не гибель, а одержание. Но я-то не знаю, что такое одержание. Это страшно, мне это отвратительно, и все это просто потому, что мне это чуждо. И, может быть, надо говорить не жестокое бессмысленное натравливание леса на людей, а планомерное, прекрасно организованное, четко продуманное наступление нового на старое, своевременно созревшего, налившегося силой нового на загнившее, бесперспективное старое. Не извращение, а революция, закономерность. Закономерность, на которую я смотрю извне пристрастными глазами чужака, не понимающего ничего, и потому, именно потому, воображающего, что он понимает все и имеет право судить. Он оглянулся на слухача. Слухач с обычным своим обалделым видом сидел в траве и вертел головой, вспоминая, где он и что он. Живой радиоприемник. Значит, есть и живые радиопередатчики, и живые механизмы, и живые машины. Но почему все это так великолепно придуманное, так великолепно организованное, не вызывает у меня ни тени сочувствия, только омерзение и ненависть? Кулак неслышно подошел к нему сзади и треснул его ладонью между лопаток. «Встал тут и глазеет шерсть на носу», — сказал он. «Один вот тоже все глазел, открутили ему руки-ноги, так больше не глазеет. Когда уходим-то, молчун, долго ты мне будешь голову морочить? У меня ведь старуха в другой дом ушла, шерсть на носу, и сам я третью ночью староса ночую, а нынче вот думаю пойти к хвостовой вдове ночевать. Еда вся до того перепрела, что и старый пень уже этот жрать ее не желает. Кривится, говорит, перепрела у тебя все. Не то что жрать, нюхать невозможно, шерсть на носу. Только к чертовым скалам я не пойду, молчун, а пойду я с тобой в город. Наберем мы там с тобой баб. Если воры встретятся, половину отдадим, не жалко шерсть на носу, а другую половину в деревню приведем. Пусть здесь живут, нечего им там плавать зря. А то одна тоже вот плавала, дали ей хорошенько по соплям, больше не плавает и воды видеть не может шерсть на носу. Слушай, молчун, а может, ты наврал про город и про баб этих? Или, может, привиделось тебе? Отняли у тебя воры Наву, тебе с горя и привиделось. Колченок вот не верит, считает, что тебе привиделось. Какой же это город в озере, шерсть на носу. Все говорили, что на холме, а не в озере. Да разве в озере можно жить, шерсть на носу? Мы же там все потонем. Там же вода, шерсть на носу. Мало ли, что там бабы. А я в воду даже за бабами не полезу. Я плавать не умею. Да и зачем? Но я могу в крайнем случае на берегу стоять, пока ты их из воды таскать будешь. Ты, значит, в воду полезешь, шерсть на носу, а я на берегу останусь, и мы с тобой эдак быстренько управимся. Ты дубину себе сломал? Спросил Кандид. «А где я тебе в лесу дубину возьму, шерсть на носу?» — возразил кулак. «Это на болото надо идти за дубиной. А у меня времени нету. Еду стерег, чтобы старик ее не сожрал. Да и зачем мне дубина, когда я драться ни с кем не собираюсь? Один вот тоже дрался, шерсть на носу». «Ладно», — сказал кандид, — «я тебе сам сломаю дубину. Послезавтра выходим, не забудь». Он повернулся и пошел обратно. Кулак не изменился, и никто из них не изменился. Как он ни старался втолковать им, они ничего не поняли и, кажется, ничему не поверили. Мертвяки бабам служить не могут. Этот и молчун загнул, брат, втроем не разогнуть. Бабы мертвяков до полусмерти боятся. Ты на мою посмотри, а потом рассказывай. А что деревня потонула? Так это же одержание произошло. Это же всякие без тебя знает. И при чем тут твои бабы, непонятно. И вообще, молчун, в городе ты не был, чего уж там, признайся, мы не обидимся, уж больно занятно ты рассказываешь. А только в городе ты не был, это мы все знаем, потому что в городе кто побывает, обратно уже не возвращается. И наву твою никакие там не бабы, а просто вору отобрали, наши воры, местные. Никогда бы тебе, молчун, от воров не отбиться, хотя мужчина ты, конечно, смелый, и как ты с мертвяками обходишься, это просто смотреть страшно. Идея надвигающейся гибели просто не умещалась в их головах. Гибель надвигалась слишком медленно и начала надвигаться слишком давно. Наверное, дело было в том, что гибель – понятие, связанное с мгновенностью, сиюминутностью, с какой-то катастрофой. А они не умели и не хотели обобщать, не умели и не хотели думать о мире вне их деревни. Была деревня и был лес. Лес был сильнее, но лес ведь всегда был сильнее и всегда будет сильнее. Причем есть гибель. Какая еще гибель? Это просто жизнь. Вот когда кого-нибудь деревом придавливает, это, конечно, гибель. Но тут просто голову нужно иметь на плечах и соображать, что к чему. Когда-нибудь они спохватятся, когда не останется больше женщин, когда болота подойдут вплотную к домам, когда посреди улиц ударят подземные источники и над крышами повиснет лиловый туман. А может быть, и тогда не спохватятся. Просто скажут, нельзя здесь больше жить, одержание, и уйдут строить новую деревню. Колченок сидел у порога, поливал бродилом выводок грибов, поднявшийся за ночь, и готовился завтракать. «Садись», — сказал он кандиду приветливо, — «есть будешь? Хорошие грибы». «Поем», — сказал кандид и сел рядом. «Поешь, поешь», — сказал Колченок. «Навы теперь у тебя нету. Когда ты еще без навы приспособишься? Я слыхал, ты опять уходишь? Кто же это мне сказал? А, ну да, ты же мне и сказал, ухожу, мол. Что это тебе дома не сидится? Сидел бы ты дома, хорошо бы тебе было. В тростники идешь или в муравейники? В тростники я бы тоже с тобой сходил. Свернули бы мы с тобой сейчас по улице направо, миновали бы мы с тобой редколесье, в редколесье бы грибов набрали заодно, захватили бы бродила, там же и поели бы. Хорошие в редколесье грибы. А как поели бы, вышли бы мы с тобой из редколесья, да мимо хлебного болота, там бы опять поели. Хорошие злаки там родятся, сладкие, просто удивляешься, что на болоте, да в грязи, и такие злаки произрастают. Ну, а потом, конечно, прямо за солнцем. 3 дня бы шли, а там уже и тростники. «Мы с тобой идем к чертовым скалам», — терпеливо напомнил кандид. «Выходим послезавтра. Кулак тоже идет». Колченок с сомнением покачал головой. «К чертовым скалам», — повторил он. «Нет, молчун, не пройти нам к чертовым скалам, не пройти. Это ты знаешь, где чертовы скалы? Их, может, и вообще на свете нет, а просто так говорят, скалы, мол, чертовы. Так что чертовым скалам я не пойду, не верю я в них. Вот если бы в город, например, или еще лучше в муравейники, это тут, рядом, рукой подать. Слушай, молчун, а пошагали-ка мы с тобой в муравейники, и кулак пойдет. Я ведь в муравейник, как ногу себе повредил, так с тех пор не был ни разу. Нава, бывало, все просила меня. Сходим, говорит Колченок, в муравейники. Охота, видишь, ей было посмотреть дупло, где я ногу повредил. А я ей говорю, что не помню я, где это дупло, и вообще, может быть, муравейников больше нет. Давно я там не был. Кандид жевал грибы, смотрел на Колченога, а Колченок говорил и говорил, говорил о тростниках, говорил о муравейниках, глаза его были опущены, и он только изредка взглядывал на кандида. «Хороший ты человек, Колченок, и добрый ты, и оратор видный, и староста с тобой считается, и кулак, а старец тебя просто-таки боится. И не зря ты был лучшим приятелем и спутником известного обиды мученика, человека ищущего и беспокойного, ничего не нашедшего и сгинувшего где-то в лесу. Однако вот только беда, не хочешь ты, Колченок, меня в лес отпускать, жалеешь убогого. Лес – место опасное, гибельное, куда многие уходили, да немногие назад возвращались. А если возвращались, то сильно напуганные, а бывает и покалеченные, у кого нога поломана, у кого что». Вот и хитришь ты, Колчинок, то сам притворяешься полоумным, то делаешь вид, что молчуна полоумным считаешь. А в действительности-то уверен ты в одном, если уж молчуну удалось один раз вернуться, потерявши девочку, то дважды таких чудес не случается. «Слушай, Колчинок, — сказал кандид, — выслушай меня внимательно. Говори, что хочешь, думай, что хочешь. Но я прошу тебя об одном. Не бросай меня, пойди в лес со мною. Ты мне очень нужен в лесу, Колчинок. Послезавтра мы выходим, и я очень хочу, чтобы ты был с нами, понимаешь?» Колчинок смотрел на кандида, и выцветшие глаза его были непроницаемы. «А как же, — сказал он, — я тебя вполне понимаю. Вместе и пойдем. Как вот отсюда выйдем, свернем налево, дойдем до поля и мимо двух камней на тропу. Эту тропу сразу отличить можно. Там валунов столько, что ноги сломаешь. Да ты ешь грибы, молчун, ешь, они хорошие. По этой, значит, тропе дойдем мы с тобой до грибной деревни. Я тебе про нее, по-моему, рассказывал. Она пустая, вся грибами заросла, но не такими, как эти, например, а скверными. Их мы есть не станем, от них болеют и умереть можно. Так что мы в этой деревне даже останавливаться не будем, а сразу пойдем дальше и спустя время дойдем до чудаковой деревни. Там горшки делают из земли. Вот додумались. Это после того случилось у них, как синяя трава через них прошла. И ничего, не заболели даже. Только горшки из земли делать стали. У них мы тоже останавливаться не будем. Нечего нам у них там останавливаться, а пойдем мы сразу от них направо. Тут тебе и будет глиняная поляна. А может быть, не брать мне тебя, думал кандид. Ты уже был там, лес тебя уже жевал, и как знать, может быть, ты уже катался по земле, крича от боли и страха, а над тобой нависала, закусив прелестную губку и растопырив детские ладошки, молоденькая девушка. Не знаю, не знаю, но идти надо, захватить хотя бы двух, хотя бы одну, узнать все, разобраться до конца, а дальше. И несчастные обреченные, а вернее счастливые обреченные, потому что они не знают, что обречены, что сильные их мира видят в них только грязное племя насильников, что сильные уже нацелились в них тучами управляемых вирусов, колоннами роботов, стенами леса, что все для них уже предопределено, и самое страшное, что историческая правда здесь, в лесу, не на их стороне, а не реликты, осужденные на гибель объективными законами, и помогать им, значит, идти против прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке его фронта. Но только меня это не интересует, подумал кандид. Какое мне дело до их прогресса? Это не мой прогресс. Я и прогрессом-то его называю только потому, что нет другого подходящего слова. Здесь не голова выбирает, здесь выбирает сердце. Закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали. Я не могу, когда людей считают животными. Идеалы, великие идеалы, естественные законы природы. И ради этого уничтожается половина населения. Нет, это не для меня. Плевать мне на них. Странно, никогда мне раньше не приходило в голову посмотреть на управление со стороны. Это любопытное зрелище, управление вид сверху. Ладно, об этом я подумаю потом. «Значит, договорились, — сказал он, — послезавтра выходим». «А как же? Сразу от меня налево!» На поле вдруг зашумели, завизжали женщины. Много голосов закричали хором. «Молчун! Эй, молчун!» Колчинок встрепенулся. «Не как мертвяки, — сказал он, торопливо поднимаясь. — Давай, молчун!» Кандид встал, вытащил из-за пазухи скальпель и зашагал к окраине.
Вы слушали главы из фантастической повести братьев Стругацких «Улитка на склоне». Читал писатель Борис Стругацкий. Редактор Николай Кавин. Ваши отзывы о передаче вы можете написать по адресу 191-011, Санкт-Петербург, Итальянская улица, 27, Радио России.